Дирк Фруде опоздал и появился только ближе к 8 часам. Он был по-прежнему в траурном костюме и выглядел совершенно измученным. Адвокат опустился на кухонный диван и с благодарностью принял из рук Лизбет чашку кофе. Девушка уселась за приставной столик и уткнулась в свой лэптоп, а Микаэль стал расспрашивать Фруда о том, как родственники восприняли воскрешение Харриет. «Можно сказать, что оно затмило гибель Мартина. Сейчас о Харриет уже пронюхали и средства массовой информации. И как же вы объясняете ситуацию? Харриет уже беседовала с журналистом из Курьерен. Она рассказала, что сбежала из дома, потому что не ладила с родственниками, но что все у нее сложилось удачно, поскольку теперь она возглавляет компанию с таким же оборотом, как у концерна Вангер». Микаэль присвистнул. «Я не сомневался, что австралийские овцы приносят доход, но не знал, что ранчо настолько процветает. На ранчо все в полном порядке, но это не единственный источник доходов Харриет. Семейство Кокрен занимается разработкой месторождений, добычей опалов, транспортировкой, электроникой, владеет производственными предприятиями и много чем еще. Ух ты! И что же теперь будет? Честно говоря, не знаю. Народ пребывал в течение всего дня. Впервые за много лет семейство собирается вместе. Приехали представители клана по линии Фредерика и Юхана, а также младшее поколение, те, кому от 20 лет и больше. Сегодня вечером в Хедестаде находится около 40 вангеров. Одна половина из них сидит в больнице и утомляет Хенрика, а другая беседует в гостинице с Харриет. Харриет произвела настоящий фурор, а кто знает правду про Мартина? Пока что только я, Хенрик и Харриет. Мы долго беседовали втроем. Вся эта история с Мартином и его извращениями в данный момент многое отодвигает для нас на задний план. Концерн пребывает в кризисе, еще бы, понимаю. Нет наследника по прямой линии, но Харриет на некоторое время задержится в Хедестаде. Нам необходимо, в частности, выяснить, кому что принадлежит, как будет распределяться наследство и тому подобное, ведь Харриет имеет право на долю в наследстве, и если бы она находилась здесь все время, то ей досталась бы очень значительная доля. Но вообще все это настоящий триллер». Микаэль засмеялся, но Дирку Фруде было не до смеха. Изабелла окончательно сломлена. Ее положили в клинику, и Харриет отказывается ее навещать. «Я ее понимаю. Зато из Лондона приезжает Анита. На следующей неделе мы созываем семейный совет, и впервые за 25 лет она будет в нем участвовать. Кто станет новым генеральным директором? Биргер стремится занять этот пост, но его кандидатура не пройдет. Хенрик прямо с больничной койки будет временно исполнять обязанности генерального директора, пока мы не назначим кого-нибудь либо со стороны, либо из членов семьи». Он не закончил предложение. Микаэль поднял брови. «Харриет, вы шутите? Почему бы и нет? Она вполне компетентная и уважаемая деловая женщина. Ей ведь надо заниматься предприятиями в Австралии. Да, но в ее отсутствие там прекрасно справляется ее сын, Джефф Кокрен. Он же статс-менеджер на овечьей ферме. Если я правильно понял, он следит за тем, чтобы овцы успешно спаривались друг с другом. Он получил экономическое образование в Оксфорде и юридическое в Мельбурне». Микаэль вспомнил потного, мускулистого и обнаженного до пояса мужчину, который вез его в ущелье, и попытался представить его в цивильном костюме из изысканной ткани в узкую белую полоску. А почему бы и нет? «Одним махом всего этого не решить», — сказал Дирк Фруде. «Но она могла бы стать идеальным генеральным директором. А если оказать ей всемерную поддержку, то с ее приходом концерн мог бы возродиться. Но ей не хватает знаний. Согласен. Харриет, разумеется, не сможет сразу полностью взять на себя управление концерном после нескольких десятилетий отсутствия. Но концерн Вангер международный, и мы могли бы пригласить сюда американского исполнительного директора, который ни слова не знает по-шведски. В конце концов, это бизнес. Рано или поздно вам придется заняться проблемой, связанной с тем, что находится у Мартина в подвальной комнате. «Знаю. Но если эта проблема станет достоянием гласности, мы уничтожим Харриет. Я рад, что принимать решение по этому вопросу придется не мне. Черт побери, Дирк, не можете же вы просто взять и скрыть то, что Мартин был садистом и серийным убийцей?» Дирк Фруде молча заерзал на диване. Микаэль вдруг ощутил во рту неприятный привкус. «Микаэль, я оказался в очень неловкой ситуации. Поделитесь. Я должен передать вам просьбу от Хенрика. Он благодарит вас за проделанную вами работу и считает условия контракта выполненными. Это означает, что вы свободны от всех остальных обязательств, так что у вас больше нет необходимости жить и работать в Хедестаде и так далее. То есть вы можете незамедлительно возвращаться в Стокгольм и заниматься другими делами».
«Он хочет, чтобы я исчез со сцены?»
«Конечно, нет. Хенрик хочет, чтобы вы пришли поговорить с ним о будущем. Он говорит, что надеется, здоровье позволит ему по-прежнему выполнять свои обязанности в правлении Миллениума в полном объеме. Но...» Адвокат выглядел сконфуженным.
«Но он уже не хочет, чтобы я писал хронику семьи Вангеров».
Фруде кивнул. Он достал блокнот, открыл его и протянул Микаэлю. «Он написал вам письмо. Дорогой Микаэль, я со всем уважением отношусь к твоей независимости и не собираюсь ущемлять тебя, указывая тебе, что писать. Ты вправе писать и публиковать все, что захочешь, и я не намерен давить на тебя. Наш контракт останется в силе, если ты захочешь его продлить. У тебя достаточно материала, чтобы завершить хронику семьи Вангеров. Микаэль, за всю свою жизнь я никогда никого ни о чем не просил. Я всегда считал, что человек должен следовать своим моральным принципам и своим убеждениям, но в данный момент у меня нет выбора. Как друга и как совладельца Миллениума я прошу тебя воздержаться от раскрытия правды о Готфриде и Мартине. Я знаю, что прошу о чем-то незаконном, но я не вижу никакого выхода из этого кошмара. Я вынужден выбирать между одним злом и другим. Но в подобной ситуации все равно все окажутся проигравшими. Я прошу тебя не писать ничего, что причинило бы еще более непоправимый вред Харриет. Ты на своей шкуре испытал, что значит стать предметом травли в СМИ. При этом кампания против тебя носила довольно сдержанный характер, но ты, вероятно, можешь себе представить, чем это обернется для Харриет, если вдруг правда станет достоянием публики. Она уже страдала 40 лет, и, конечно, не следует причинять ей дальнейшие мучения из-за злодеяний ее отца и брата. Я прошу тебя также подумать о том, какие последствия эта история будет иметь для тысяч служащих концерна. Она добьет Харриет и уничтожит нас. Хенрик. Он просил также передать вам, что если вы потребуете компенсации за те финансовые потери, которые понесете, отказавшись от публикации этого материала, он готов обсудить с вами условия. Вы можете выдвигать любые финансовые требования.
Хенрик Вангер пытается меня подкупить. Передайте ему, что я предпочел бы, чтобы он не делал мне таких предложений.
Поверьте, для Хенрика эта ситуация так же болезненна, как и для вас. Он очень любит вас и относится к вам как к своему другу.
«Хенрик Вангер просто ловчила», — сказал Микаэль, вдруг взбесившись. «Он просто хочет замять эту историю и играет на моих чувствах, зная, что я его тоже люблю. А то, что он говорит, на практике означает, что у меня развязаны руки. Хотя, если я опубликую эту историю, ему придется пересмотреть свое отношение к Миллениуму».
Все изменилось с появлением на сцене Харриет. И теперь Хенрик хочет выяснить, какую мне назначить цену.
Я не собираюсь выставлять Харриет на показ, но ведь кто-то обязан рассказать о тех женщинах, которые попали в подвал Мартина. Дирк, мы ведь даже не знаем, скольких женщин он загубил. Кто расскажет о них?
Лизбет Саландер оторвалась от компьютера и вкрадчивым, почти приторным голосом обратилась к Дирку Фруде.
«Неужели никто в вашем концерне не намерен предложить взятку мне?»
Адвокат растерялся, уже в который раз он умудрился ее проигнорировать.
«Если бы Мартин Вангер сейчас был жив, я бы выложила о нем все», — продолжала она. «Какое бы соглашение вы с Микаэлем не подписали, я бы проинформировала о Мартине во всех подробностях первую встречную бульварную газету. А будь у меня такая возможность, я затащила бы Мартина в его собственную пыточную камеру, привязала бы его к столу и истыкала бы ему мошонку иголками. Но он мертв». Она повернулась к Микаэлю. «Такой финал меня устраивает. Ничем нельзя возместить ущерб, который Мартин Вангер причинил своим жертвам. Зато сложилась драматическая ситуация. Ты оказался в таком положении, что можешь продолжать вредить невинным женщинам, прежде всего Харриет, которую ты так горячо защищал в машине, когда мы ехали с тобой сюда. Так что позволь поинтересоваться, что хуже? То, что Мартин Вангер насиловал ее, или то, что ты намерен проделать с нею на страницах таблоидов?» «Ничего не скажешь. Примиленькая дилемма. Возможно, комиссия по этике Союза журналистов подскажет тебе, как лучше поступить». Саландер сделала паузу. Микаэль вдруг почувствовал, что не может встретиться с ней взглядом, и уставился в стол. «Но я не журналистка», — наконец сказала она. «Чего вы хотите?» — спросил Дирк Фруде. «Мартин снимал своих жертв на видео. Я хочу, чтобы вы попытались идентифицировать всех, кого удастся, и проследили за тем, чтобы семьи замученных и убитых женщин получили достойную компенсацию. Помимо этого, я хочу, чтобы концерн Вангер впредь ежегодно выплачивал гранты по 2 миллиона крон шведскому государственному объединению кризисных центров для женщин и девушек». Дирк Фруде пару минут обдумывал цену. Потом кивнул. «Микаэль, и ты сможешь с этим жить?» — спросила Лизбет. Блумквиста вдруг охватило полное отчаяние. Он всегда стремился разоблачать то, что пытались скрыть другие. И его моральные принципы запрещали ему способствовать сокрытию зверств, которые совершал Мартин Вангер в своем подвале. Его работа как раз заключалась в том, чтобы придать огласке то, что ему удалось разузнать. И ведь он еще критиковал своих коллег за то, что они утаивали правду. Тем не менее, теперь он сидит и обсуждает самую чудовищную легенду из всех, что ему доводилось слышать. Он долго сидел молча, потом тоже кивнул. «Что ж», — Дирк Фруде обратился к Микаэлю. «Что касается предложения Хенрика насчет финансовой компенсации, он может засунуть ее себе в задницу», — сказал Блумквист. «Дирк, теперь вам лучше уйти. Я понимаю ваше положение, но в данный момент я так зол на вас, Хенрика и Харриет, что если вы не уйдете, мы с вами поссоримся». Однако адвокат по-прежнему сидел за кухонным столом и, похоже, не собирался вставать. «Я пока не могу уйти», — сказал он. «Я еще не выполнил все поручения. У меня есть для вас еще одно сообщение, которое вам наверняка не понравится. Хенрик настаивает, чтобы я все рассказал сегодня вечером. Вы сможете, если захотите, завтра поехать в клинику и высказать ему все, что о нем думаете». Микаэль медленно поднял взгляд и посмотрел ему в глаза. «Пожалуй, это самое трудное задание из всех, что мне приходилось выполнять», — продолжал Дирк Фруде. «Но я думаю, что нас спасет только полная откровенность. Нам нужно выложить все карты на стол. Что еще?» «Когда Хенрик в Рождество уговаривал вас взяться за эту работу, ни он, ни я не думали, что вы чего-нибудь добьетесь. Хенрик действительно просто хотел предпринять последнюю попытку. Он тщательно проанализировал положение ваших дел, во многом опираясь на отчет, составленный Фрёкен Саландер. Он воспользовался ситуацией, в которой вы оказались, предложил достойное вознаграждение и удачно подобрал приманку». «Венерстрёма», — сказал Микаэль. Фруде кивнул. «Это был блеф?» «Нет». Лизбет Саландер заинтересованно подняла одну бровь. «Хенрик выполнит свои обещания», — сказал Дирк Фруде. «Он даст интервью и предпримет публичную лобовую атаку на Венерстрёма. Позже вы сможете узнать все в деталях. Но в общих чертах дело заключается в следующем. Когда Ханс Эрик Венерстрём работал в финансовом департаменте концерна «Вангер», он пустил несколько миллионов на валютные спекуляции. Это было задолго до того, как махинации с валютой стали привычной сделкой. Он совершил это, не имея полномочий и не получив разрешения руководства концерна. Дела у него не ладились, и внезапно образовалась дыра в 7 миллионов крон, которую он пытался покрыть частично за счет манипуляций с бухгалтерским учетом, а частично путем продолжения спекуляций. Его на этом поймали и уволили. И ему удалось что-нибудь присвоить? Да, около 500 000 крон, которые, по иронии судьбы, стали основой для создания компании «Венерстрём Групп». Все это у нас подтверждено документами. Вы сможете использовать эту информацию по своему усмотрению, и Хенрик публично поддержит ваше обвинение. Но информация уже обесценилась, произнес Микаэль и хлопнул ладонью по столу. Дирк Фруде кивнул. «Это случилось 30 лет назад, и информация потеряла свою актуальность», — сказал Микаэль. «Вы получите доказательство того, что Венерстрём — жулик». «Если эта информация станет достоянием гласности, то, конечно, разозлит Венерстрёма, но нанесет ему не больший вред, чем плевок горошины из трубочки. Он просто пожмет плечами и разошлет сообщение пресс-службы о том, что Хенрик Вангер — старый хрыч, который пытается отнять у него какой-то бизнес. Или начнет утверждать, что сам Хенрик и приказывал ему тогда это проделывать. Даже если Венерстрём не сможет доказать свою невиновность, он сумеет напустить достаточно тумана, чтобы никто не отнесся к этой истории всерьез». Дирк Фруде выглядел подавленным. «Вы меня провели», — подвел итог Микаэль. «Микаэль, поверьте, мы этого не планировали. Я сам виноват. Ухватился за соломинку, хотя и понимал, что все может сложиться именно таким образом». Он вдруг усмехнулся. «Хенрик, старая акула. Он продавал товар и говорил то, что мне хотелось услышать». Микаэль встал и подошел к мойке. Затем повернулся к Фруде и сказал только одно слово. «Исчезните». «Микаэль, мне очень жаль, что...» «Дирк, уйдите, пожалуйста». Лизбет Саландер не знала, подойти ей к Микаэлю или лучше оставить его в покое. Но он сам решил за нее. Не сказав ни слова, схватил куртку и выскочил, захлопнув за собой входную дверь. Больше часа Лизбет бродила взад и вперед по кухне. Она чувствовала себя настолько неуютно, что даже собрала и помыла посуду, хотя обычно уступала эту привилегию Микаэлю. Периодически она подходила к окну и высматривала его. Наконец так разволновалась, что надела свою кожаную куртку и отправилась его искать. Сначала Лизбет спустилась к лодочной гавани. В домах уже горел свет, но Микаэля там не было видно. Она пошла вдоль берега тропинкой, по которой они обычно прогуливались по вечерам. В доме Мартина Вангера было темно, он казался уже нежилым. Лизбет подошла к камням на мысе, на которых они с Микаэлем раньше сидели, а потом вернулась домой. Блумквист еще не приходил. Саландер поднялась к церкви, но и здесь не встретила Микаэля. Она немного постояла, не зная, что ей делать. Потом вернулась назад к мотоциклу, вытащила из-под седла фонарик и снова двинулась вдоль берега. Она пробиралась по извилистой, наполовину заросшей дороге, а потом довольно долго искала тропинку к домику Готфрида. Домик внезапно возник из темноты позади редких деревьев, когда Лизбет уже подошла к нему почти вплотную. Дверь была заперта, и Микаэля здесь не оказалось. Лизбет уже почти повернула обратно к селению, но остановилась и развернулась обратно. Дойдя до самого мыса, она внезапно увидела в темноте силуэт Микаэля. Он сидел на мостках, там, где Харриет Вангер утопила своего отца. Лизбет отдышалась. Блумквист услышал, как она вышла на мостки и обернулся. Она молча села рядом с ним. В конце концов он нарушил молчание. «Извини, мне просто надо было немного побыть одному. Я знаю». Она зажгла две сигареты и одну протянула Микаэлю. Он взглянул на нее. Лизбет Саландер была самой асоциальной личностью из всех, кого ему приходилось встречать. Обычно она игнорировала любые его попытки поговорить на личные темы и всегда отвергала малейшие проявления симпатии. Она спасла ему жизнь, а теперь отправилась посреди ночи разыскивать его неизвестно где. Он обнял ее одной рукой. «Теперь я знаю себе цену. Мы предали тех девушек», — сказал он. «Никто ничего не узнает обо всем этом. Все, что связано с пыточной камерой Мартина, будет просто уничтожено». Лизбет не ответила. «Эрика была права», — продолжал он. «Мне было бы полезнее съездить в Испанию и позаниматься сексом с испанками, а потом через месяц вернуться домой и взяться за Венерстрёма. А так я бестолку потерял много месяцев». «Если бы ты уехал в Испанию, Мартин Вангер по-прежнему продолжал бы пытать женщин в погребе». Журналист промолчал в ответ. Они еще долго сидели вместе, а потом Микаэль встал. «Пошли домой», — сказал он. Он заснул раньше Лизбет, а она лежала без сна, прислушиваясь к его дыханию. Потом встала, отправилась на кухню, сварила кофе, уселась в темноте на кухонном диване и стала напряженно думать, куря одну сигарету за другой. То, что Вангер и Фруде должны были надуть Микаэля, она считала само собой разумеющимся. Это вполне в их духе, но ведь это проблема Микаэля, а не ее. Или нет? В конце концов, Лизбет приняла решение. Она погасила окурок, вошла к Микаэлю, включила торшер и начала тормошить Блумквиста, пока тот не проснулся. Было половина третьего. «Что случилось?» «Я хочу кое о чем спросить. Сядь». Микаэль сел и сонно взглянул на нее. «Когда тебя осуждали за клевету, почему ты не защищался?» Микаэль замотал головой и встретился с ней взглядом. Потом покосился на часы. «Лизбет, об этом долго рассказывать. Давай, я никуда не спешу». Он долго сидел молча, взвешивая, что ему говорить и что нет, и, наконец, решил выложить все на чистоту. «Мне было нечем крыть. Статья действительно искажала факты. Когда я хакнула твой компьютер и прочла твою переписку с Эрикой Бергер, вы там обсуждали дело Венерстрёма, но в основном дискутировали только практические детали процесса и даже не намекнули на то, что произошло на самом деле. Расскажи, где ты прокололся?» «Лизбет, я не могу раскрыть карты. Меня просто кинули. Мы с Эрикой пришли к выводу, что если бы я попытался объяснить, как все произошло на самом деле, это окончательно подорвало бы к нам доверие. Послушай, Калле Блумквист, вчера днем ты тут что-то проповедовал о дружбе, доверии и прочих высоких материях. Я не собираюсь выкладывать твою историю в сети». Микаэль сопротивлялся из последних сил. Он напомнил Лизбет, что уже далеко за полночь, и заявил, что не в силах сейчас об этом даже думать. Однако она упорно продолжала сидеть, пока Блумквист не сдался. Он прогулялся в ванную, ополоснул лицо и поставил кофейник. Потом снова лег на кровать и рассказал, как 2 года назад старый школьный приятель Роберт Линдберг, сидя на желтой яхте «Меллар-30» в гостевой гавани Архольма, бросил ему наживку, и он, Микаэль, ее проглотил. «Ты думаешь, что твой приятель тебя надул?» «Нет-нет, он выложил все, что знал. Я смог проверить каждое слово в документах, зафиксированных в ревизии. Даже съездил в Польшу и сфотографировал железный ангар, где когда-то размещалось огромное предприятие «Минос». А потом взял интервью у нескольких бывших работников предприятия, и все сказали одно и то же». «Тогда я не понимаю». Микаэль вздохнул. После краткой паузы он продолжил. «У меня получился эксклюзивный материал. С самим Венерстрёмом к тому времени я еще не конфликтовал, но история получилась неопровержимой, и если бы я опубликовал ее тогда, мне действительно удалось бы его прижать к стене. Вряд ли, конечно, ему предъявили бы обвинение в мошенничестве, у него уже имелось одобрение ревизионных инстанций, но его репутация была бы подмочена. Что-то пошло не так, по ходу дела кто-то пронюхал, в чем я копаюсь, и Венерстрём узнал о моем существовании. И неожиданно начали происходить непостижимые вещи. Мне начали поступать угрозы. Раздавались анонимные звонки с карточных таксофонов, которые не удавалось отследить. Эрике тоже начали угрожать. Ей вешали лапшу на уши, завязывая, иначе мы повесим твои сиськи на дверях хлева и тому подобное. Она, конечно, страшно раздражалась. Он взял у Лизбет сигарету. потом произошло и вовсе нечто из ряда вон выходящее. Однажды ночью, когда я вышел из редакции, на меня напали двое мужиков. Просто подошли и пару раз врезали. Я оказался совершенно к этому не готов. Мне дали в зубы, и я рухнул на землю. Я так и не смог опознать их, но один из них был похож на олдового байкера. Нифига себе. Все это привело к тому, что Эрика рассвирепела, а я уперся рогом. Мы усилили охрану «Миллениума», но никак не могли понять, что происходит и почему материал, который я готовил, вызвал столь бурную реакцию. Но, видимо, материал, который ты собирал, кого-то задел за живое. Точно. Случайно мы сделали сенсационное открытие. У нас появился источник — Deep Throat в окружении Веннерстрёма. Deep Throat — анонимный источник информации. Он буквально до смерти боялся, и нам приходилось встречаться с ним в анонимных гостиничных номерах. От него мы узнали, что деньги от аферы с Миносом использовались для торговли оружием во время войны в Югославии. Веннерстрём вел дела с усташами. Усташи — хорватское нацистское движение, основанное Павеличем в 1929 году в Италии. Мало того, в качестве доказательства источник предоставил нам копии письменных документов. И вы ему поверили? Он внушал доверие. Он предоставил нам достаточно информации, чтобы вывести нас еще на один источник, способный подтвердить его сведения. Мы получили даже фотографию, на которой один из ближайших соратников Веннерстрёма пожимает руку покупателю. У нас получился эксклюзивный, детализованный материал, в котором все казалось доказуемым, и мы его опубликовали. А он оказался липой. Вот именно. Фальшивкой от начала и до самого конца, подтвердил Микаэль. Все документы оказались поддельными. Адвокат Веннерстрёма смог даже доказать, что фотография подручного Веннерстрёма с лидером Усташей — результат монтажа двух разных снимков в фотошопе. «Просто великолепно», — сухо сказала Лизбет Саландер и вдруг улыбнулась. «Вот-вот, потом уже стало совершенно очевидно, что нами манипулировали. Тот материал, который мы раздобыли, навредил бы Веннерстрёму. Но теперь все это утонуло в потоке фальсификаций, и я пережил самый настоящий профессиональный позор. Мы опубликовали статью, из которой Веннерстрём мог выдергивать факт за фактом и доказывать свою невиновность. Все было чертовски ловко подстроено. И вы не могли отступить и раскрыть правду». У вас не было никаких доказательств того, что липа является делом рук самого же Веннерстрёма. Еще хуже, если бы мы попытались рассказать правду и оказались бы такими идиотами, чтобы обвинить Веннерстрёма в умышленной фальсификации, нам бы просто никто не поверил. Это выглядело бы как отчаянная попытка переложить вину на самого пострадавшего. Мы предстали бы как маньяки-конспирологи и полные кретины. Я понимаю. Веннерстрём был защищен со всех сторон. Если бы фальсификация стала достоянием гласности, он смог бы утверждать, что кто-то из его врагов пытается его опорочить. А мы и наш журнал все равно потеряли бы доверие публики, поскольку клюнули на сведения, оказавшиеся фальшивыми. И ты предпочел не защищаться, а согласился на тюремное наказание. «Я заслужил наказание», — с горечью сказал Микаэль. Я совершил преступление против чести и достоинства личности. Теперь тебе все известно. Дай мне, наконец, поспать. Микаэль погасил свет и закрыл глаза. Лизбет устроилась рядом и некоторое время лежала молча. «Веннерстрём — настоящий бандюга», — сказала она. «Я это знаю. Понимаешь, мне точно известно, что он бандюга». Он имеет дело со всеми подонками, начиная от русской мафии и заканчивая колумбийскими наркокартелями. Что ты имеешь в виду? Когда я передавала Фруде свой отчет, он дал мне дополнительное задание. Попросил попытаться выяснить, что на самом деле происходило на процессе. Я только начала над этим работать, как он позвонил Арманскому и отменил свой заказ. Вот как. «Думаю, они отказались от исследования, как только ты принял предложение Хенрика Вангера. Ничего другого им было не нужно». «Ну и что же? Просто я не люблю оставлять дела незаконченными. У меня весной выпало несколько свободных недель, когда у Арманского не было для меня работы, и я просто так, ради развлечения, начала подкапываться под Венерстрёма. Ты что-нибудь нашла? В моем компьютере хранится весь его жесткий диск. Если захочешь, сможешь получить гору доказательств того, что он преступник.